Здравствуйте, братья и сестры. С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Темы, которые мы предлагаем к рассмотрению, всегда очень бывают неожиданные и острые. Но вот в данном случае, опять же, Светлана Георгиевна готова нам рассказать о том, что, наверное, нас особенно волнует, потому что подрастают наши дети, у наших детей рождаются внуки, и что происходит, как они отличаются друг от друга, для нас, наверное, очень важно. Да, вот эта вот проблема отцов-детей, о которой очень часто мы говорим в передачах, и очень часто говорим о том, что мы должны быть готовы, да, вот к этим изменениям, готовы принять детей и внуков, которые отличаются от нас. И вот Светлана Георгиевна на протяжении многих уже передач говорила о том, что каждые 25 лет меняется образ жизни и рождается и подрастает следующее поколение, которое отличается от предыдущего. И вот речь шла и о поколениях Y, и поколения Z, то есть международная такая терминология, да? Вот. А сейчас речь идет, и вот сегодня Светлана Георгиевна расскажет о том, что после 2010 года рождения уже появилось следующее поколение, то есть убыстряется вот этот процесс смены поколений, потому что очень меняется жизнь, да, и вот к этому мы должны быть готовы. Светлана Георгиевна, пожалуйста, что это за поколение, которое приходит?
Да, господа, хочу уточнить, что действительно, вообще-то поколением называется разрыв 20-25 лет, это как раз тот разрыв, когда дети вырастают и рожают своих детей. Сегодня в связи с тем, что, ну и как бы они, образ жизни меняется, и люди становятся отличительные друг от друга. Сегодня ситуация обратная, рожают все позже и позже, то есть казалось бы, что межпоколенный разрыв должен увеличиваться, но образ жизни и окружение, окружающая жизнь настолько меняются, что уже люди в пределах 10 лет друг друга не понимают. И поэтому вот это деление на, по латинскому алфавиту поколений, оно не совсем верно с там, биологической или исторической точки зрения, но оно верно, потому что это действительно совершенно другое поколение детей, которое мы должны знать и понимать, потому что эти дети живут в совершенно других условиях. И действительно сегодня опять классификация новая появилась, дети, рожденные после 2010 года, то есть сколько им сейчас получается, 9-10 лет, это другие дети, назвали их поколение Альфа, пока вот закрепляется такое название за ними. И чем они отличаются? Дело в том, что если мы посмотрим, что такое 2010 год, то мы увидим, что это практически во многих семьях, я имею в виду в развитых странах, это дети, которые родились полностью в структуре интернета, в структуре гаджетов, в структуре использования родителями компьютеров, чипов для получения заработной платы и так далее, чипов, чтобы проехать на метро, в автобусе, карточка, то есть отсутствие каких-то материальных носителей, то есть это дети, которые полностью с самого рождения, а учитывая, что, скорее всего, и беременные ими матери также использовали гаджеты, телефон, интернет и так далее, то это дети, которые впервые полностью, абсолютно самой, ну, можно сказать, самого зачатия, живут в двух мирах. То есть это мир реальный и мир виртуальный. У них нет понимания, что это разный мир. Для них это мир одинаковый. Ну и я, например, скажу, что когда вы заходите в автобус и протягиваете карточку, например, кондуктору, да, для того, чтобы он мифическим образом, как в сказке, с этого куска картонки снял какие-то деньги через код. Вы понимаете, что это, да? Через спутник снимаются деньги, то есть ваш посыл летит в космос, из космоса через спутник, значит, переходит в банк. В банке все эти ваши какие-то деньги движутся, и затем эти мифические деньги переходят на счет автобусной компании. То есть, если мы посмотрим, это не просто сказка, это не миф, это вообще что-то за пределом понимания. То есть, мы-то сами то же самое живем внутри вот этого взаимодействия между виртуальным и реальным миром, но мы, взрослые старые люди, больше присоединены к реальному миру. И когда у нас есть взаимодействие с виртуальным, мы это четко отслеживаем. У этих детей разницы между двумя этими мирами нет. Вот буквально вчера я со студентами обсуждала вопрос с молодыми людьми, которым как раз 18-19 лет. Я обсуждала вопрос, как можно из-за количества лайков или дизлайков закончить жизнь самоубийством. И они мне говорят, это оценка общества. То есть то, что в какой-то железяке кто-то чего-то сделал, и эта железяка нам чего-то показала, люди заканчивают жизнь самоубийством, потому что это снижает их уровень самооценки. То есть для этих людей, еще раз говорю, виртуальный мир столь же реален, как и остальной, ну и учитывая там наличие друзей, там понимание, как взаимодействовать, например, мы уже говорили об этом, что сегодняшнее поколение очень мало говорит по телефону, и вообще звонить считается неприличным, надо писать, и вообще, собственно, для чего есть интернет, они говорят, и WhatsApp, собственно, так ведь, чего это я тут с тобой беседовать должен. Вот. То есть вот это одна из особенностей этих детей, что они живут в двух мирах. И поэтому часть жизни их в свободном перемещении между реальным и виртуальным миром, и поэтому эти дети больше и лучше запоминают визуальную информацию. Вот это вопрос сегодня проблемы школы. То есть все-таки мы традиционно заставляем детей читать, то есть складывать буквы в слоги, воспроизводить слова и таким образом потреблять информацию. Этим детям гораздо легче, если информация будет в виде медиа-контента, в виде визуальных, ярких, быстрых образов, потому что это является больше для них как бы нормой, частью жизни. Если мы посмотрим на взаимодействие между виртуальным и реальным миром, то мы увидим сегодня 8, 9, 10-летних детей, которые являются миллионерами, потому что они ведут свои блоги, у них свое взаимодействие с своими же сверстниками. И вторая особенность отличительная этих детей, что они создают и потребляют совсем другой контент, чем тот, который мы привыкли. Контент, который не только непонятен взрослому поколению, но у старого поколения, например, вызывает отторжение и ненависть. Тогда, когда вот у нас, например, тоже в России есть такие дети-миллионеры, когда девочка или мальчик ведет блог, который в чем заключается? Он снимает, как он ходит в школу, как он идет по улице, как он разговаривает с друзьями, как он разворачивает подарки, раздевается, одевается, чистит зубы. Что это? И что бы мы ни говорили, хорошо или плохо, или как бы мы ни навешивали ярлыки, это часть жизни детей, которую, господа, на минуточку создали мы. Это не дети придумали интернет, это не дети покупают себе компьютеры, это не дети устанавливают гаджеты, это мы, взрослые, дали им этот мир, засунули их туда, а теперь возмущаемся, что они живут по его законам. Особую агрессию представителей старого поколения вызывает вот эта часть общения между детьми, когда они разворачивают в интернете друг другу подарки и показывают. Вот он разворачивает коробочку 5 минут, потом 7 минут, потом 9 минут. Сейчас, кстати, такие приколы есть. То есть вам приносят огромную коробку, внутри еще коробка, еще вы это разворачиваете в течение 20 минут, а там оказывается в подарок спичка. То есть вот это современная как бы идея, что важен не результат, как было в нашей жизни, а процесс. То есть это дети процесса. Мы дети результата. Можем ли мы понять друг друга? Я думаю, нет. Мы должны встать на их сторону и понять, что специфика мышления другая. И поэтому вот это разворачивание чего-то и показывание «мне подарили игрушку», и я ее сейчас буду вам показывать. Вот я, например, могу вам сказать, что я недавно вернулась из зарубежной командировки, и когда я туда поехала, меня попросили сделать подарок ребенку, у которого будет день рождения. У ребенка есть свой блог, ребенку 6,5 лет. И сказали, любой подарочек, просто вот подарочек. Но тут в чем был, так сказать, прикол. Дело в том, что этот ребенок как раз на своем, в своем блоге в интернете, он показывает, когда ему что-то дарит, вот как раз он разворачивает, рассказывает, что это за ему подарили, а чего, как оно работает. И вы представляете, я ходила в чужой стране по детским магазинам и искала не просто подарок, а подарок, завернутый в какую-либо коробку, которую надо было бы разворачивать, и можно было... Да, вот Лариса Михайловна смеется, да. То есть вопрос в том, что если это их жизнь, и я, конечно, могла, я не знаю, там килограмм моркови привезти, может быть, но если это их жизнь, и мы эту жизнь им создали, то, ну вот, вот и я нашла и привезла такой подарок, который будет долго разворачивать, все будут радоваться, смотреть и удивляться, как много там обертки, как много там коробочек. Следующее, что, безусловно, отличает этих новых детей от нас, это особенность, это дети не коллективного развития. В нашем и российском, и советском менталитете, и сейчас в российском, это опора на коллективизм. Сегодня отличительная особенность этих детей – это персонализация личная, и самое главное – умение в этом мире выбрать то, что тебе нужно. И здесь я вам уже говорила, что я, например, в садике сталкиваюсь с такой ситуацией, когда музыкант на музыкальном занятии выстраивает детей, говорит, вот руку вперед, ногу вперед, а дети задают вопрос, а зачем? Угу. И никто не может дать на это ответ. А зачем я должен это делать? Зачем я должен танцевать? Почему я именно так руку должен поднимать, а я хочу по-другому? И ответа оказалось на этот вопрос не существует. Почему полька именно так надо плясать? А почему так вальс? А я хочу, я не знаю, там буги-вуги. То есть во многом, еще раз говорю, вот этот вопрос, что, как пишет пресса, человек, научившийся пользоваться Ютубом раньше, чем ходить и говорить, он умеет выбирать из массы информации то, что нужно ему, то, что интересно ему, то есть вот этот полет огромный, там сотни картинок в секунду визуальной информации, от которой у взрослых болит голова, у стариков начинается давление, для этих детей абсолютная норма, и он может в этом потоке визуальной информации, ну и аудиальной, выбрать именно то, что ему нужно. Вот в чем особенность этих детей. Они подстраивают гаджеты под себя. Что мы могли сделать с телефоном под себя? Ну, звук рингтона, да, как нам звонить, выбрать. И то сейчас, насколько я слышу в автобусе или где-то, в основном у всех звуки уже, угу, как и раньше. То есть уже поиграли, надоело это все. Ну, заставку в телефоне сделать, там, своих любимых собачек или детей, или еще чего-нибудь. Все. Эти дети выбирают и делают под себя все. Размер шрифта, звук и так далее, и так далее. Выбор программ, которые не будет. Время, в которое каждая программа должна ко мне прийти, она что-то должна мне там принести и так далее. То есть это полная персонализация, которой не было у нас и я думаю, не будет, потому что, несмотря на использование нами гаджетов, мы по-прежнему пользуемся ими как старые и взрослые люди, то есть совершенно по-другому. Но еще раз говорю, что нужно понимать, что эти дети персонализированы, то есть они ориентированы на то, что нужно именно им. Следующее, безусловно, отличие заключается в том, что это вот уже, собственно, такой достаточно затертый термин. Он называется клиповое мышление, об этом говорили у поколения Y и у поколения Z. Связано это с особенностями восприятия информации. То есть эти дети не могут долго сосредотачиваться на чем-то одном, они не могут прочесть, я думаю, единицы, которые смогут сегодня прочесть не то, что «Войну и мир», а, например, даже рассказы Чехова. То есть это требует усиленного внимания, которого у них нет. И помните, что в прошлый раз мы с вами говорили о том, что, например, сегодня, когда вы открываете какой-то сайт, то там есть ссылка, сколько надо потратить, угу, вашего драгоценного времени для того, чтобы прочесть этот текст, да, например, 2 минуты, 3 минуты, и когда вы видите 9 минут, вы уже читать это не будете, потому что это очень долго. То есть мы тоже живем в этой сегодня парадигме. Тут я скажу, к сожалению, потому что это моя жизнь, исчезают толстые журналы, исчезают толстые бумажные газеты, исчезает аналитика, настоящая аналитика, журналистская, да. литературоведческая, историческая, то есть огромные тексты, потому что через них сегодня не продраться, огромное количество информации, наш мозг просто не может воспринимать вот это вот долго и по нескольку раз, как бы рассказанное с разных сторон о каком-то событии или там каком-то явлении. Ну, для меня лично, к сожалению, но для обыкновенной жизни это просто жизнь, это поколение, для которого данное развитие и данные особенности являются нормой. Другое дело, что, как обычно, возникает вопрос, а что будет, если выключат свет? Но тут это вопрос уже другого характера, да, и не будем о грустном. Но, тем не менее, еще раз говорю, вот это клиповое, так называемое, сознание или клиповое мышление, это такой ярлык, который сегодня, вот именно так, Лариса Михайловна, я скажу, присобачили к этим детям, потому что под этот ярлык очень многие, например, в системе образования говорят, а мы ничего не можем с ними сделать, потому что у них клиповое мышление. То есть вот ярлык на детей навесили, и теперь вместо того, чтобы находить новые методы и подходы, как бы обвиняют в этом детей и говорят, а мы ничего сделать не можем, обучать мы их не можем, сделать ничего не можем. Хотя я еще раз говорю, компьютеры мы придумали, наше поколение, интернет мы придумали, да, наше поколение, не эти маленькие дети. Мы дали им это все, мы засунули этих детей в этот мир, и теперь говорим, что они такие сики, оттуда выйти не хотят. Здесь же в чем вопрос клипового мышления? С одной стороны, эти дети не могут долго задерживать внимание, осваивать большие массы информации, но при этом они научены такому, что называется, сквозь, наискосок проглядыванию информации. То есть они могут листать-листать и при этом выцепить именно то, что им надо, увидеть то, что им нужно. И вот сегодняшние исследования, что время концентрации до 1 секунды снизилось, и при этом дети могут выцепить информацию ту, которая им нужна, и ту, которой они могут воспользоваться. Безусловно, следующим из исходящего из этого особенностью будет являться то, что вот такие есть прогнозы, что, скорее всего, многие из них не получат в нашем понимании высшего образования. Дело в том, что настолько меняется профессия и жизнь, настолько внутри каждой профессии меняется структура обязанностей, требования к умениям, навыкам человека, что эти дети, которые будут, как мы себе представляем, жить в совершенно другом мире, наверное, они будут вынуждены учиться постоянно и все время что-то делать и менять свою профессиональную какую-то направленность именно потому, что мир будет другим. И опять же тут, к сожалению, потому что это наша жизнь, навряд ли эти дети будут иметь звание ветерана труда, да, по 40 лет проработав на одном месте. Хорошо это или плохо, в действительности это никак, но для нас это как бы печально, потому что мы к этому привыкли. То есть это преданность предприятию, это преданность идее, это друзья по работе и так далее. Я как-то в одной из программ приводила пример, я беседовала с женщиной, которая работала в Екатеринбург-Горгазе, Свердловск-Горгазе, потом Екатеринбург-Горгазе много лет. И она сказала мне, что, вы знаете, мне предлагали работу и лучшее, и денежнее, и рост, но у меня был такой чудесный коллектив, мы друг друга знали, мы друг друга знали мужей и детей, мы все время праздновали праздники, мы как бы вот, ну, понятно, да, вот эта вот идея монолитности, я как член коллектива. Что мы видим сегодня? Огромное количество работодателей, которые жалуются на, например, 20-летних, там 21-22-летних, когда, например, ему поручают какой-то проект, и человек ведет этот проект, потом в один из дней звонит и говорит, я на работу не выйду, мне надоело. И это еще хорошо, потому что есть часть этих людей, которые не звонят и просто не приходят на работу. То есть им по барабану трудовая книжка и стаж и ответственность. Люди, вот я разговаривала с руководителями, например, бизнеса, они говорят, что, а он говорит, а мне надоело, а я устал, а я там замучился, а на меня наорали, а мне плохо сказали, а почему я должен, и вообще я уже, вот сейчас еще одна тенденция, а я уже опыта здесь набрался, больше они мне ничего дать не могут, мне нужны skills, навыки, да, сегодня это вот зачем все гоняются, то есть я уже получил от этой фирмы все, что я мог, все, а то, что у тебя есть обязанности, то, что у тебя есть ответственность, то, что на тебя рассчитывали, это ваши проблемы. ваши проблемы. То есть это не проблемы, это не проблемы человека, этих да. людей, угу. да, современных. Ну и естественно, что у этих людей и этих детей, рожденных после 2010 года, и совершенно другие отношения в семьях, и я еще раз говорю, эти дети не берутся ниоткуда, они воспитываются нами в нашей жизненной структуре, и поэтому, господа, необходимо посмотреть на то, что в семьях у этих детей. И последняя статистика говорит о том, что у них лучше связь с родителями. Вот в частности, например, исследования говорят,
чем предыдущее поколение, да,
что по статистике современные родители тратят на детей в 3 раза больше времени, чем дети 70-х. Я бы не сказала, что это фактическое время взаимодействия, потому что мы говорили с вами, что меньше играют, меньше разговаривают, но эти люди находятся с детьми рядом. То есть, когда папа с ребенком играет в приставку дома, это совместная деятельность или нет?
Да.
Для нас со старым мышлением нет. Потому что совместная деятельность – это действие вместе. А они говорят, что да, потому что я нахожусь рядом и делаю то же. Или, например, мы с вами говорили, что сегодня магазины, крупные центры развлекательные полны родителей с детьми, которые сидят вместе, едят картошку и гамбургер, при этом каждый в своем телефоне. Можно ли считать это взаимодействием? По-нашему, по-старому – нет. По сегодняшнему современному – да, потому что если мы вспомним 70-е годы, то родители ночью приходили, рано утром уходили, дети целый день были то в школе, то где-то, и никто никого не видел, и собирались, может быть, по воскресеньям или по праздникам. Еще одна особенность сегодняшних отношений детей с родителями – это применение другой системы воспитания, то есть это не наказание вот в его чистом виде, это не нотации, потому что, сразу скажу, этим детям бесполезно читать нотации, а попытка выстраивания диалога. И очень с раннего возраста, вы, наверное, видите это на улицах и в магазинах, когда мамка везет коляску и объясняет, так делать не надо, а делай вот так-то, а вот нужно вот так-то. То есть попытка установления какого-то с раннего возраста, какого-то диалога, который с точки зрения родителей позволит не давлеть над ребенком, а модное слово. Вот вчера у меня тоже была такая ситуация, когда я ребенка спрашиваю, ребенку 5 лет, там не совсем здоров, но тем не менее я задаю вопрос, вот это кто? Это мама, а ты маме кто? Она говорит, друг. Вот вы понимаете, я говорю, подожди, но у мамы бывает дочка или сын, ты маме кто? Она говорит, дочка. А мамаша мне потом высказала фи. Она говорит, почему это вы оцениваете этот вопрос как неправильный? Да, моя дочь мой друг. Она так и называет, мой друг. Понимаете? То есть вот эта ситуация, когда детско-родительские отношения трансформируются в сотрудничество, там, соратничество и дружбу, хорошо это или плохо, это вопрос. Потому что для той цивилизации, которая грядет, наверное, хорошо. Для той цивилизации, в которой мы жили, не очень. Потому что во что упирается рано или поздно это? Это упирается в то, что когда ребенку становится 9-10 лет, и он отрывается от родителя, и пытается ментально и физически существовать самостоятельно, он не принимает запретов. То есть если родитель друг, то вот мы знаем, да, что в Екатеринбурге и в России сейчас новая напасть появилась в школах, вот эти снюсы нюхают, да. То есть вот если вы являетесь другом, то вы не нюхать, не колоться, не чего-то делать, вы можете только рекомендовать. Вы не можете заставить ребенку или приказать, сказать, что это твое здоровье, не бери эту гадость, не нюхай, не разговаривай с этими мальчиками. Вот вопрос в чем. Но люди говорят, нет, если мы сформируем у них вот такое великое сознание, что он сможет себя регулировать, то мы. Но судя по тому, что проблемы накапливаются как снежный ком, по крайней мере сейчас еще, то, наверное, вот это вопрос дружбы между родителями и детьми все-таки пока стоит. В какой степени все-таки это дружба, а в какой степени все-таки это детско-родительские отношения, потому что родитель – это все-таки авторитет в плане безопасности, в первую очередь, в плане понимания развития последствий, да, что ты сейчас делаешь это, а будет то-то. У ребенка и вообще всегда было это не развито, а сегодня тем более не развито представление о последствиях. Но, тем не менее, еще раз хочу сказать, что отношения между детьми и взрослыми изменились, и действительно, с одной стороны, как бы мы видим минимизацию взаимодействия с детьми, а с другой стороны, наоборот, родители все время волтузятся с этими детьми, как бы ни было, дети при них, хотя и вроде бы там отдельно существуют. То есть мы констатировать это можем. Ну и последнее, что хотелось бы сказать, это то, что по статистике эти дети, ну и эти, чуть постарше их, они меньше стали наркотизироваться, они практически не алкоголизируются. Многие из них занимаются спортом, здоровьем и так далее. Многие задумываются о том, какую пищу есть, какую воду пить и так далее. То есть, по сути дела, это вырастает новое поколение, которое понимает, что за телом надо ухаживать. Вот вопрос. И это очень хороший вопрос. Идея такая, что необходимо проходить диагностику медицинскую, что необходимо понимать, что у тебя внутри. Это ведь и родители сегодня очень этим обеспокоены, да, и мы с вами говорили, что сегодня есть возможность сделать там генетический анализ по крови, определить, какие у твоего ребенка болезни, что ему надо есть, что его ждет впереди, чего там опасаться и так далее. То есть вот этот вопрос, что они не боятся врачей, понимают, что за телом надо ухаживать, еще раз говорю, это вопрос положительный с нашей точки зрения. И мы действительно видим статистику снижения вот этих вот именно токсических форм зависимостей сегодня. Ну и, безусловно, вопрос о том, что здоровье является ресурсом, который надо пополнять, это тоже вопрос вот этого нового поколения, потому что сейчас вопрос у многих из них не просто там, что съесть, да, а каким образом, какой состав, то есть они приучаются смотреть, что это откуда, и это тоже, я считаю, наша заслуга, потому что мы сначала взрослых учили читать этикетки, понимать, что там написано, потом государство пришло к пониманию того, что информация для потребителя должна быть, и у тебя должен быть выбор, да, а мы говорили с вами в начале программы, что для этих детей как раз характерен выбор, то есть они все хотят именно то, что нужно им. И поэтому, заканчивая разговор об этом, да, я бы хотела сказать, что вот многие подростки, с которыми я сталкиваюсь и с которыми я работаю, это немножко другие люди. И вот, например, вопрос лекарств. Да, вот сейчас у меня прошло несколько человек, подростков там 12-14 лет, когда они говорят, что родители заставляют пить лекарства, а зачем? Вот, понимаете? Или девочка, мама, которую там усиленно пытается навязать, что у нее там заболевание желудочного тракта, я ее спрашиваю, а ты-то вообще-то больна? Она говорит, нет. То есть я знаю, в какие моменты, я понимаю, что это у меня все от нервов и так далее, что мне надо научиться успокоиться. Вы понимаете, в 12 лет такие рассуждения, это все-таки такое достаточно серьезное понимание биологических основ, да, действия. Не все взрослые понимают, что у тебя все болезни от нервов, так ведь? Говорят, нет, у меня там гипертония или еще что-то, а все остальное оставьте от меня, дайте мне таблетки. То есть я хочу закончить вопросом, я хочу закончить такой недосказанностью, многоточием, потому что эти дети только растут, мир продолжает категорически меняться вокруг нас, и нам остается только наблюдать и, как сказать, поддерживать этих детей вот в этом новом мире, в котором мы не знаем, как жить, ни они не знают, как жить, но будем надеяться, что он не изменится, и эти дети, входя вот в такую структуру виртуально реального мира, они продолжат в ней жить со своим видением счастья, со своим уровнем здоровья, потому что вот опять же буквально позавчера молоденький студент 19 лет спросил меня, скажите, а вы знаете способы, с помощью которого человека будут пересаживать? Какие, говорит, сегодня есть способы, с помощью которого человека будут пересаживать в новое молодое тело? То есть ему 19, он хочет жить долго, он хочет жить счастливо. И когда я сказала, что сейчас не буду называть в эфире, чтобы не пропагандировать, есть направления, которые предлагают сознание человека переместить в интернет, в компьютер, это огромные миллиарды туда вбухиваются. Он сказал, да, это хорошая идея, но тела там нет. То есть это вопрос, который задать 5-7-10 лет назад не то, что невозможно было, я представить не могла, чтобы на первом курсе дети задавали такой вопрос. То есть вот этот вопрос их волнует. Жить долго, они понимают ценность жизни, жить хорошо, жить, как Лариса Михайловна нам предложила слово, удобно, да, для того, чтобы это было качественно и максимально комфортно.
Это не я предложила, это цивилизация предлагает.
Ну и я думаю, что... Закончим известной фразой из известного фильма «Поживем, увидим».
Светлана Георгиевна, спасибо огромное за эту огромную информацию для нас новую. Где-то, конечно, мы, общаясь с возрастом, вот, о котором речь шла, под названием «Альфа», конечно, где-то мы какие-то моменты видим, да, замечаем, но вот этот анализ глубокий, спасибо вам огромное за него, потому что действительно мы должны понимать, что мы другие, и чем больше, тем более отличаемся от все новых и новых поколений, и тем не менее, что нас должно связывать, какие каждое поколение решает духовные, морально-нравственные проблемы, то есть они постоянно меняются, и вот это очень важно и нам понимать, и каким-то образом быть готовым общаться с этими детьми, с новыми поколениями. Помоги нам Господь. Спасибо огромное, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.